Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово» и рассказывает о работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Нам в работе помогает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Наш выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири. Блок межрегиональных новостей. Его мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
В рубрике «Знаете ли вы что?» мы расскажем о том, что в недалеком будущем Сибирь станет огромной туристической зоной страны.
Сегодня я буду вам рассказывать в самом конце нашей передачи о замечательном русском поэте Геннадии Шпаликове. Поэтому всю нашу программу будут сопровождать песни, написанные на его слова.
Рассказы о живой истории Сибири традиционно прозвучат в нашем выпуске. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев расскажет о народах, которые населяли Сибирь в конце 19-го, начале 20-го веков. Это из личного фонда Виктора Сайдакова.
А теперь обещанная рубрика «Золотая полка русских поэтов». Геннадий Шпаликов, никогда не возвращайся в прежние места. Интересные строки биографии и стихи.
А сейчас новости.
Новости начнем с сообщения о безработице. Так вот, уровень безработицы в федеральных округах Российской Федерации остается сильно дифференцированным. Различия по округам достигают 30,5 раза, а по регионам 28 даже раз. Самый низкий уровень безработицы соответствующим критериям МОД в мае 2011 года был зафиксирован в Центральном федеральном округе – 4%. Самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе – 14,3%. В Северо-Западном федеральном округе уровень безработицы в мае 2011 года составил 5%, в Уральском – 6,7%, в Приволжском – 6,4%, в Дальневосточном – 5,8%, в Южном – 6,7%, в Сибирском федеральном округе – 8,4%.
Томская область. Крупнейший томский агропромышленный холдинг «Сибирская аграрная группа» планирует вложить 1 000 000 000 рублей в строительство селекционно-генетического центра в окрестностях села Николаевка Томского района, который начнет строиться в будущем году и станет третьим подобным в России. Отмечается, что племенная ферма будет мощностью 2500 свиноматок. Общее поголовье достигнет к 2013 году 27 тысяч голов. Инвестиции в проект составят около 1 000 000 000 рублей. Ранее «Сибирская аграрная группа» получила статус селекционно-генетического центра, что официально делает томское предприятие опорным в племенной работе на территории всей Сибири. Сейчас такой центр работает при свинокомплексе «Томском» по условиям Министерства сельского хозяйства в целях обеспечения биологической безопасности. Центры должны размещаться на новых площадках, удаленных от населенных пунктов и действующих свиноводческих комплексов.
Сообщение из Алтайского края. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделил Алтайскому краю более 600 миллионов рублей на капитальный ремонт жилых домов и переселение жильцов из аварийного жилья. В порядке софинансирования регион добавит к этой сумме еще 240 миллионов рублей. Средства госкорпорации выделены краю сверх ранее определенного лимита по результатам успешной реализации программы реформирования ЖКХ в предыдущие годы. Большая часть денег, 590 миллионов рублей, будет потрачена на переселение граждан из аварийного жилья. Чуть более 249 миллионов рублей выделены для капитального ремонта. На выделенные деньги планируется отремонтировать 153 многоквартирных дома и расселить 67 аварийных домов в 6 населенных пунктах региона.
Республика Алтай. Депутаты этого региона приняли законопроект, который предусматривает единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей семьям на 4-го и последующих детей. Выплаты будут производиться за счет средств республиканского бюджета. Законом устанавливается право на дополнительные меры поддержки семьям в связи с рождением или усыновлением ребенка или детей в период с 1 января этого года до конца 2016 года. Сообщается, что сумма единовременной выплаты будет ежегодно индексироваться с учетом темпа роста инфляции, исходя из индекса потребительских цен и объема средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Томск. Согласно прогнозам, объем частных инвестиций резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа Томска увеличится в 3 раза к 2015 году и составит 8,5 миллиарда рублей. Объем частных инвестиций по состоянию на 1 мая 2011 года составляет 2,8 миллиарда рублей. Кроме того, объем производства товаров, выпущенных компаниями-резидентами к 2015 году, увеличится с 573,3 миллиона рублей до 4,25 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что ОС за счет расширения производства к 2015 году увеличит количество рабочих мест почти в 5 раз – до 3500, а число резидентов – с 59 до 85.
Республика Алтай. Парламент региона принял изменения в бюджет республики на этот год. Согласно этим изменениям, доходная часть увеличилась более чем на 1 миллиард 160 миллионов рублей, до 11 миллиардов 900 миллионов рублей. Расходы составили около 12 миллиардов 400 миллионов рублей. Отмечается, что в связи с увеличением зарплат работникам бюджетной отрасли с 1 июня этого года дефицит бюджета республики вырос на 145 миллионов рублей и составил 7,9%. Его покрытие планируется обеспечить с помощью привлечения кредита из федерального бюджета страны.
Республика Бурятия. Кстати, Республике Бурятия исполняется 350 лет со дня добровольного вхождения в российское государство. Так вот, в регионе после ремонта открыли 15-километровый участок дороги Шергино-Аймур-Заречье в Кабанском районе на пути на озеро Байкал. Он реконструировался с 2007 года. В частности, отремонтированы и заменены мостовые конструкции. Также открыт после ремонта 3-километровый участок на федеральной трассе М-55 от Улан-Удэ до аэропорта Байкал. Сообщается, что обе дороги способствуют развитию туризма в республике.
Республика Тыва. Правительством Тывы утвержден список победителей конкурса на получение грантов главы республики в области культуры и искусства за 2010 год. Получателями средств на общую сумму 1 миллион рублей в 9 номинациях станут 14 деятелей культуры и искусства.
В радиопередаче Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка. Межрегиональные новости». Республика Хакасия. Саяногорский алюминиевый завод акционерного общества «Русал» выпустил пробную партию высоколегированного сплава, который в частности используется для производства корпусов ноутбуков. Для его выпуска завод намерен использовать резервные линии производства, одну из которых предстоит модернизировать. Когда оборудование будет готово, САС сможет приступить к изготовлению промышленных партий объемом до 5000 тонн в месяц.
В Алтайском крае планируется создать центр мордовской культуры в одном из сел региона, где проживает наибольшее число людей этой национальности. Сейчас в Российской Федерации в двух регионах существуют национальные немецкие районы – в Омской области и в Алтайском крае. По данным последней переписи, на территории региона проживают представители 120 наций и народностей.
И еще одно сообщение из Забайкальского края. Задолженность по зарплате в крае в 2011 году, по данным на май, сократилась на 22 миллиона и составляет 60 миллионов рублей. При этом почти весь объем долгов приходится на предприятие ЖКХ. Наибольшая задолженность накоплена в Оловянинском и Шилкинском районах. Так, в МУП «Коммунальное хозяйство поселка Оловянное» долг составляет 1,3 миллиона рублей. А в МУП «Жилищное коммунальное хозяйство поселок Золотореченск» 2,2 миллиона. Принято решение провести проверку предприятий ЖКХ еще двух районов.
Красноярский край. В крае принято решение создать передвижную часовню для православных осужденных. Мобильный храм планируется оборудовать на базе автомобиля высокой проходимости. Отмечается, что он предназначен для отдаленных подразделений края, а также для вахтовых участков колоний поселений, которые задействованы на расчистке ложи Богучанской ГЭС.
И последняя новость на этот час, она из Новосибирской области. Новосибирский город Тэджон, это Корея, подписали декларацию о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества. Протокол об установлении побратимских отношений с городом был подписан в 2001 году. После этого Новосибирск вступил во Всемирную ассоциацию технополисов, которая объединяет инновационные, образовательные и научно-технологические центры в мире. Также в городе состоялось подписание протокола намерений о сотрудничестве между Новосибирском и Харьковом. А теперь на очереди рубрика «Знаете ли вы что?». Так вот, Ольга, мы сообщили нашим радиослушателям, что в этой рубрике мы рассказывать будем о том, что в недалеком будущем Сибирь станет огромной туристической зоной страны. Конечно, в это верится. Верится, потому что, когда проезжаешь даже только по Новосибирской области и смотришь на эти прекрасные уголки природы, на великолепные реки, на Бугатакские сопки, то понимаешь, что здесь, конечно, должны быть туристы. Но очень долго нужно к этому идти.
Да, к сожалению, Сибирь знают достаточно плохо, особенно за рубежом, и традиционные представления о том, что здесь суровый климат, что здесь снега, метели, что здесь медведи и так далее, мешают приехать сюда. И более того, вот это все великолепие, к сожалению, мало знакомо зарубежным туристам. А для туристов местных еще есть один барьер. Туристов, которые проживают в Сибири, тоже бы с удовольствием путешествовали по родным краям, это финансовый. Все знают, что достаточно дорого отдыхать у нас в разных уголках Сибири, как в Республике Алтай, так и в Красноярском крае, так и в Хакасии, кстати. Об этом достаточно много говорится на заседаниях Координационных советов по туризму Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Но сейчас давайте все-таки поговорим об уголках, которые есть на территории Сибири.
Но все уголки мы, допустим, не охватим, потому что их действительно много, и действительно глаза разбегаются, и когда слышишь, хочется туда поехать. Но поговорим немножко о Республике Алтай. Вот говорят о золотых горах, от монгольского слова «алтан», таково одно из значений слова «Алтай». Золото действительно на Алтае есть, хотя Алтай никогда не входил в число популярных золотоносных провинций, таких как Эльдорадо или Колыма. Есть еще одно русское толкование этого слова – «пестрые горы». Оно более точно отражает общую картину края. Но вообще Алтай, особенно горный Алтай, стал теперь сейчас своеобразной меккой, и туристической меккой, и в сторону, допустим, из Новосибирска, из других больших городов, в субботу, в воскресенье, в пятницу идет целый огромный поток машин, поток, который хочет посмотреть именно на Алтай, который протянулся с северо-запада на юго-восток более чем на 2000 километров. Забравшись высоко на склон, где-нибудь в долине реки Чуя, вы увидите, что склон, обращенный на север, порос густой тайгой, и противоположный склон, изнывающий под лучами жаркого солнца, покрыт сухими степными травами, колючими кустами акации и барбариса. Вообще, там, где горы приходят к Кулындинской степи, там совершенно иной климат, иные реки, иные озера. Алтай настолько многолик и разнообразен, что может удовлетворить вкус любого путешественника. Я сам несколько раз был в горном Алтае, и тебе вот, Ольга, доводилось тоже там бывать. Мало того, ты где-то родилась поблизости в этих местах. Так вот, путешествовать по Алтаю, ты, наверное, знаешь, можно пешком, на лыжах, верхом на лошади, на верблюде, на вертолете или даже под сенью дельтаплана или других летательных средств, на легких спортивных суденышках по бурным горным рекам и на комфортабельном теплоходе по Терецкому озеру, которое тоже называют Алтын-Коль. Золотое озеро, так переводится это на русский язык. Ну и на горных лыжах по крутым склонам или на автомобилях, велосипедах через горные перевалы в поисках сердца Азии. Ждем только одного. Ждем, когда же горный Алтай, это потрясающее место, будет у нас комфортабельным с точки зрения не просто посмотреть на горы, но и комфортно пожить, комфортно питаться.
Да, к сожалению, сейчас горный Алтай разбит на огромное количество частных баз, которые не всегда соответствует требованиям и запросам путешествующих. Но, тем не менее, уже сейчас там продан каждый участок на берегу реки Катуни. Знаю по себе, когда проезжала по Чуйскому тракту и пыталась спуститься к Катуни, к сожалению, не смогла. Было везде платный въезд. Ну, а европейские путешественники, если говорить дальше о Республике Алтай, оказавшиеся здесь в прошлом веке, нашли поразительное сходство между Алтаем и швейцарскими Альпами. Недаром возникли такие названия, как Сибирская Швейцария, Северо-Чуйские Альпы, Катунские Альпы. Швейцарцы, побывавшие здесь в последние годы, подтверждают это сходство и с нескрываемой завистью говорят, что только здесь можно представить, какими были Альпы, пока не началось туристическое нашествие. На Алтае сейчас строятся небольшие гостиницы, прокладываются дороги к ним, то, о чем я уже говорила, и Республика Алтай располагает значительными природными ресурсами, наличием уникальных исторических, археологических памятников для организации отдыха, туризма и занятий спортом.
Ну, говоря об Алтае, еще хочу напомнить о том, что рядом, там, в предгорьях Алтая, жил великий писатель Василий Шукшин, довелось мне там много раз бывать. И, кстати, он описывал эти места, а я вспоминаю, как здорово, как красиво звучат переводы с алтайского: «Акташ», «Белый камень», «Джизатор», «Живи летом», «Ангудай», «Семь богов». Ну, а уж те названия на русском языке и сочетание, может быть, с алтайским, помнишь, наверное, «Манжерок», «Суртайка», ну и так далее. К этой рубрике, к рубрике «Знаете ли вы что?» мы еще вернемся. А сейчас хотим сделать одну небольшую передышку. Я вам обещал, что сегодня мы будем рассказывать о прекрасном человеке Геннадии Шпаликове, который встал на гребне 60-х годов как один замечательный русский поэт, кинорежиссер и актер. Сегодня хочу предложить одну из его песен. Она из кинофильма «Коллеги». На меня надвигается по реке битый лед.
На меня надвигается по реке битый лед. На реке навигация, на реке пароход, пароход белый-беленький, дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу, и бумажка приклеена у тебя на носу. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай, ты печаль мою, палуба, раскали я причал. Ты печаль мою, палуба, раскали о причал.
Я напоминаю, что это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение «Сибирь-матушка». В студии для вас работают Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и за операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков. Рубрика «Из первых рук. Сибирь и туризм. Что сдерживает развитие этой отрасли?» Эту тему обсуждали в Республике Алтай. Там прошло заседание Координационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В заседании принимали участие представители Министерства спорта, туризма, молодежной политики Российской Федерации и Федерального агентства по туризму, руководители региональных исполнительных органов государственной власти Сибирского федерального округа в сфере туризма, представители общественных туристических организаций, члены Координационного совета по туризму Межрегиональной ассоциации «Сибирского соглашения». Это заседание стало примечательно тем, что на нем была озвучена идея создания единого бренда «Сибирь». Что это за бренд и как он будет развиваться, мне рассказал директор департамента по внешним связям и туризму, заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Тихомиров. Я предлагаю послушать запись.
Этот вопрос является очень актуальным для развития туристической отрасли Сибири. Мы его начали рассматривать лет, может быть, даже уже 8 назад, но, к сожалению, продвижение было, но не настолько значительное, потому что на тот момент территории, развиваясь самостоятельно, имели некоторую такую псевдоидею о том, что они могут развить туристическую отрасль самостоятельно. Возьмем, к примеру, Республика Алтай, она самообеспечена, у нее все есть. Иркутская область, Бурятия, связанная Байкалом, Красноярский край. Но со временем поняли, что этого явно недостаточно. И для того, чтобы развивать в первую очередь въездной туризм, как мы говорим, Необходимо создавать общий такой зонтичный бренд, чтобы понятие «Сибирь» не ассоциировалось в умах потенциальных туристов, приезжающих к нам, я подчеркиваю, приезжающих в Сибирь, ну, опять же, с какими-то медведями, волками, водкой, концлагерями и так далее. Потому что показать можно что, но для этого нужно провести серьезную работу. И вот первую часть этой работы, скажем, она такая идеологическая, мы проделали территории, поняли, что необходимо объединять усилия и создавать общий бренд туристический «Сибирь». Не бренд «Республика Алтай», не бренд «Байкал», а бренд «Сибирь». И тогда турист, приезжающий к нам в Сибирь, он может, ну, во-первых, идти по цепочке, посетить несколько территорий, и Сибирь будет узнаваема. Работа очень непростая с точки зрения и организационной, и наполняемой. Сразу надо сказать, и с точки зрения финансовой, это определенные затраты. Нам надо выступать совместными стендами на международных выставках известных, когда Сибирь объединена единой территорией, а на этой территории находятся уже туристические места, как Республика Алтай, я подчеркиваю, Байкал. Сложнее те территориям, которые не обладают такими потенциалами, как уже упомянутые территории. Мы возьмем Новосибирск, Омск, Томск. А они находятся в Сибири, и там есть места. Но привлечь туда туриста достаточно непросто. Вот для этого нужен общий бренд. И мы на координационном совете решили, что таким мозговым центром на данном этапе у нас будет Красноярск, Министерство спорта и туризма. Она берет на себя нелегкую ношу продвигать вот этот туристический бренд. В журналистском сообществе после того, когда эта информация появилась, было некоторое такое ошибочное мнение, что ну все, Красноярск становится центром туризма Сибири. И вот все будет двигаться через Красноярск. Ну вот это абсолютно неверное понимание. Красноярск берет на себя лишь методологическую часть работы, организационную, будет разрабатывать необходимые документы, концепцию этого. Но это абсолютно не означает, что вот у нас мы разработали бренд Сибири, и Красноярск, вот только туда мы и поехали. Они будут работать на нас, используя известные выражения, как рабы на галерах, и на Республику Алтай, и на Новосибирскую область, и на Байкальский регион. Вот надо просто сказать большое спасибо Красноярскому краю о том, что они взялись за такую сложную работу.
Сергей Владимирович, а в чем была сложность продвигать отдельные бренды? Ну, Байкал во всем мире известен, да, Горный Алтай тоже как-то набирал силу, Шерегеш тот же, Горная Шория там набирали силу. В чем сложность? Отсутствие больших ресурсов для продвижения или еще какие-то есть?
Ну, я уже упоминал, первая сложность была просто понятийная, о том, что каждая территория считала, что она может себя продвинуть самостоятельно, и вот каких-то совместных усилий ярко выраженных их не было. Каждая территория выезжала на международные выставки, самостоятельно представляя свою территорию, хорошо представляя, продвигая. Но если мы будем продвигать это совместно, то эффект будет значительно больший. А еще есть и экономия средств. Когда мы объединяем усилия, выставляемся одним единым стендом, ну, это, безусловно, экономия средств каждой отдельно взятой территории, потому что это делается сообща. Вот эти сложности, то есть это первое, понятийное, я думаю, что мы уже прошли. Вторая сложность, это была, в общем-то, еще и финансовая, и отсутствие, как результат первого отсутствия желания этого делать, отсутствие какого-то единого центра. Сейчас мы, первые трети у нас есть, надо подумать, как мы будем объединять финансовые ресурсы.
Лучше подумать, как объединять бренд, как он должен выглядеть. Вы опять говорите о том, что ну, есть регионы с ярко выраженным туристским потенциалом, да, такие как Республика Алтай та же. И есть регионы, в которых этот потенциал не представлен. Есть ли смысл их тоже тянуть в этот бренд? Может быть, они будут другие отрасли, там, сферы развивать, а с туризмом попрощаются? Ну, вот в Новосибирской области зачем ей этот туризм? Ну, пусть будет там внутрирегиональный.
Ошибочное мнение, ошибочное. Ну, как не нужен туризм в Новосибирской области? Ну, во-первых, это область, хочешь не хочешь, она является транзитной для доставки туристов до других туристических мест. Это первое. Второе. Раз не было туриста, то не было доходной части в бюджеты. не было занятости, то никто, может быть, об этом не занимался. Но сейчас я вот наблюдаю, в Новосибирской области активно идет развитие отдельных туристических мест, которые можно посетить. Просто в таком самом простом представлении, если туризм, то это обязательно там Катунь, Телецкое озеро, Байкал, но есть различные виды туризма, есть исторический, есть познавательный, есть детский, в конце концов, есть лечебный, а в Новосибирской области это все присутствует, но это надо раскручивать, и раскручивать самостоятельно. И Новосибирская область, она обладает нормальным, хорошим потенциалом, но необходимо его продвигать. Охотничий, рыболовный, видов туризма просто очень много.
Я беседовала с заместителем председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергеем Тихомировым.
Ну что ж, Ольга, обращаемся к рубрике «Знаете ли вы что?». Вот скажи мне, пожалуйста, доводилось ли тебе побывать когда-нибудь в Маслянинском районе Новосибирской области и увидеть речку Суенга?
Доводилось.
Доводилось. Красивая река, правда?
Очень.
Удивительное кольцо реки. А доводилось ли тебе видеть в Тагучинском районе Новосибирской области Богатахские сопки?
В Тагучинском районе была, но вот насчет сопок я сейчас не могу вспомнить.
Кстати, одна из сопок носит такое романтическое название, называется «Сопка любви». Вот какие красоты только здесь есть, я уж не говорю о юге Сибири. А юг Сибири – это Кемеровская область. Наверное, каждому кому-нибудь из нас доводилось побывать либо в Тенише, либо в Лужбе, либо в Шерегеше. Когда-то в моей молодости туда ходили поезда. Этот поезд приходил, допустим, в Лужбу или в Шерегеш и останавливался там на 2 дня. В этом поезде жили, выходили, катались на лыжах, ломали в основном лыжи, потому что горных лыж тогда было мало, бегали на лыжах и ходили, восходили на горы на лыжах беговых, но и так далее. Я хочу сказать и добавить, что на юге, востоке и западе Кемеровской области как раз и расположен этот живописный горный рельеф с уникальными памятниками природы. Там есть такие скалы, которые можно рассмотреть и которые можно любоваться. Одни названия, послушайте, какие. Спасские дворцы, Алгуйские тремолиты, пилы Тайджесу, каньон Скалистые горы, Красный камень, Гавриловские пещеры, урочище Орлинная гора, Каменные ворота, гранитные останцы гольца Мустанг, или Поднебесные зубья, пещерные комплексы верхнего течения реки Мрасу. И, конечно, кругом, везде почти, маленькие речушки, которые образуют красивейшие водопады. Есть и Усинский карстовый район с известной пещерой памятной, с подземной рекой, озером и другими достопримечательностями.
А на востоке Кузбасса течет одна из самых замечательных сибирских рек – Кия, что в переводе с тюркского означает «скалистая». Беря свое начало со склонов главного хребта Алатау, она течет бурлящим потоком в глубинном ущелье по каменистому ложу. Славится Кия обилием привлекательных и в то же время опасных мест – перекатами, ямами, плесами. Среди них сердиты, кипучие, лохматые, бандитские перекаты. Плесы – бархатный, мраморный, золотой, белокаменный. Столь же прекрасны притоки Кии. Мокрый Берекуль, Ключ Динамитный, окрестности реки Макрак и многие другие. Богата земля Кузнецкая лесом, дичью. Сейчас уже здесь осваивается новый вид иностранного туризма. Это лицензионная охота на медведя и других диких животных.
Вот ты сказала, Ольга, перекаты. Я вспомнил старую добрую студенческую песню 60-х, 70-х годовых. Перекаты, все перекаты. Послать бы их по адресу. На это место еще нет карты. Идем, бредем по адресу. Сейчас, к сожалению, адресов уже нет, а есть точные и совершенно уточненные карты. И, может быть, даже и жаль, что есть. Я вот хочу какую маленькую ремарочку сделать в свое время. Виктор Петрович Астафьев, который написал о рассказ «Медвежья кровь», так сказал об одной вещи и об одном месте. А это место как раз находится немножечко в Хакасии, а немножко в Кемеровской области. «Да взять бы, — говорит, — того писателя за ноги, да наказать его». Есть такие писатели, которые любят блудить языком по бумаге, а ногами по тайге, как некогда взяли, да и засветили, как кротов, некоторое семейство Лыковых, и повадились, и поехали туда на вертолетах, на всяческом другом транспорте, люди. Ну, это была точка зрения Виктора Петровича Астафьева, который потом говорил, что, наверное, поэтому-то огромное семейство и стало вымирать Лыковой, что занесли туда всякие инфекции и прочее, прочее, прочее. Тот же Виктор Петрович Астафьев, говоря об этом уголке, говорил, что встанешь где-нибудь между горами и заплачешь от изумления перед этой красотой. А мы снова обращаемся к творчеству Геннадия Шпаликова. Вот иногда бывает так. Песню слышишь, а не знаешь, кто ее написал. Вот, например, такую песню, очень известную, вместе с известным фильмом «А я иду, шагаю по Москве» написал Геннадий Шпаликов, который и сценарий-то вписал вместе с Марлином Хуциевым. Включаем запись этой песни.
Все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них лежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо. И летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пойти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. По Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.
А если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу
и вспомню о Москве, и вспомню о Москве.
Давайте сначала от поля и речки с родного причала, от печки.
Рассказ о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о народах, которые населяли Сибирь в конце XIX – начале XX веков, из личного фонда Виктора Сайдакова.
Этот разговор мы хотим вам предложить, потому что меня буквально недавно попросили рассказать об этнологических особенностях Сибири. Действительно, наверное, настало такое время повторить этот разговор. Включаем запись.
Владимир Александрович, как можно представить всю эту картину, какие народы населяли Сибирь?
Я думаю, что, конечно, надо бы рассматривать эту картину в историческом развитии, эта картина менялась. Но в основном речь пойдет, наверное, у нас все-таки о нынешней ситуации. Хотя понять какие-то ее аспекты, ее проявления можно только немножко заглянув в прошлое. Нынче в Сибири, как и во всей остальной России, живут десятки народов, можно сказать, больше сотни народов. И в этнографическом отношении все население Сибири можно разделить на две большие части. Некоторые народы в Сибири являются коренными, а некоторые, условно, иногда называют пришлыми. Коренными народами называют те, которые сформировались на территории Сибири, вся история которых связана с нашим огромным краем с момента возникновения и до сегодняшнего дня. А пришлыми в Сибири являются те народы, которые сформировались на другой территории, скажем, в европейской части России или за пределами России. Но потом своими большими группами переселенческими они заселили наш обширный край. И сегодня, вообще-то, пришлое население преобладает в нашем огромном крае. И настолько сильно преобладает, что наш брат русский, живя где-нибудь в Новосибирске или в районном центре Кемеровской области, часто даже забывает о том, что край наш многонациональный, и что многое из окружающего здесь, в Сибири, можно понять, только вспомнив о том, что здесь до нас жили представители других народов. Географические названия, которые русскому человеку непонятны, их можно объяснить, просто вспомним, что здесь жил тот или другой народ.
Мы о географических названиях, наверное, будем говорить позднее, потому что, ну, даже сев в поезд, который идет Новосибирск-Кулунда, вот по этой ветке проезжая, ответвление, так скажем, Транссибирской магистрали, можно сразу наткнуться на такие города, как Карасук, такие названия, как Баган, Каргат и другие. Это все эти названия. Владимир Александрович, ну, поскольку мы заговорили о народностях, есть, наверное, признаки, по которым можно определять, какие это народности. И признаков этих, наверное, немало. Существуют какие-то общие закономерности выявления этих черт.
Вообще, по современным научным представлениям, этносы, народы отличаются друг от друга прежде всего по комплексу традиционных форм культуры, по некоторым обычаям, обрядам, традициям, которые сформировались давно и которые сохраняются до сих пор, по некоторым психологическим свойствам и качествам, ну и самое главное, по самосознанию. Народ существует до тех пор, пока есть группа людей, считающая себя особым народом, группа людей, которые имеют свое самоназвание, общее имя, которое всех их объединяет, пока есть группа людей, которые какие-то формы языка, культуры, психологии считают своими национальными чертами, качествами и отличает себя от других сообществ людей как раз по языку, по культуре, по истории. Вот эти представления о своем и чужом, которые существуют в сознании, в коллективном сознании того или другого народа, они, кстати, совсем не обязательно совпадают с научными представлениями. Они очень субъективно окрашены всегда бывают, в них очень много от легенд, от мифов. Но на этом и стоит любой этнос, на самосознании, на сознании своего существования, своей самобытности. Так вот, главным образом по этим признакам отличают народы друг от друга. По формам культуры, например, по тому, каким образом традиционная хозяйственная деятельность осуществлялась этими народами. Вот выделяют так называемые хозяйственно-культурные типы народов. У нас в Сибири до сих пор есть народы, которые ведут скотоводческое хозяйство, есть скотоводы-оленеводы, а есть скотоводы-степные, которые занимаются разведением лошадей, овец и другого степного скота. Есть народы, которые до сих пор в какой-то степени сохранили свое промысловое хозяйство традиционное, рыболовство, охоту на дикого зверя. Русские в Сибири и некоторые другие пришлые народы с самого начала здесь занимались хлебопашеством и осваивали огромные, доступные для земледелия сибирские земли. Но, кстати, зачатки хлебопашества были у некоторых народов Сибири и до прихода русских, но оно здесь не имело развитых форм. Это одна из особенностей вот, хозяйственно-культурных типов сибирских народов, то, что у них земледелие не существовало в развитых формах. А кроме хозяйственно-культурных типов народов, можно народы разделить, скажем, по географическому принципу. Ну вот у нас в Сибири есть такие яркие природно-климатические ландшафтные зоны, в которых живут особые группы народов. Например, народы Алтая-Саянского, Нагорья в Южной Сибири. Это в основном тюркские народы, и у них очень много общего в культуре, в психологии, в истории. А есть народы Крайнего Севера, которые даже в российском законодательстве выделяются в особую группу, и по отношению к ним применяются особые, там, скажем, льготы, условия их хозяйства, они предусмотрены и так далее. А есть народы, скажем, на Дальнем Востоке, Дальний Восток тоже можно считать частью Сибири, которые живут в бассейне великой, огромной реки Амур, вся жизнь которых связана с этой рекой, и вся культура которых может быть понята только вот в связи с представлениями о том огромном водном пространстве, вокруг которого они расселяются. Можно разделить по антропологическим типам. Дело в том, что это сложновато, конечно. В нынешних ситуациях на Земле очень мало осталось таких народов, которые не были бы смешаны в расовом отношении. В расовом отношении большинство народов на Земле являются смешанными, но статистически, конечно, те или другие антропологические черты среди того или другого народа преобладают. И в любом случае разные соотношения этих расовых черт у того или другого народа. Вот большинство коренных народов в Сибири – это либо монголоидные народы, либо смешанные монголоидные европеоидные народы. А пришлое в Сибирь население из Европы, из Европейской России в том числе, оно в большей степени европеоидное. Но нельзя сказать, что чисто европеоидное, потому что наши вот предки у русских, допустим, украинцев, белорусов, а даже у немцев, они смешивались с монголоидным населением уже несколько тысяч лет, еще когда формировались эти народы на Европейской России, но вот монголоидные признаки все-таки не очень ярко выражены у пришлых в Сибирь народов. Сибирь – это место не только, где сходились разные народы, но и место, где сходятся разные религии, такой очаг контактов религиозных. Местное аборигенное население здесь почти все было до недавнего времени языческим, как сказали бы христиане, то есть исповедовало местные свои собственные национальные культы, которые предполагали представление о множестве богов, которые населяют верхний мир и средний мир людей, и нижний мир мифологических существ. Почти все эти народы имели своих священников в виде шаманов, которые осуществляли, как считали здешние жители, связь между людьми и богами, духами. Ну, то, что называют шаманизмом, это имеет разные варианты у разных народов Сибири. Но где-то примерно с 17-18 веков здесь, в Сибири, распространяется форма мировой религии. Ну, во-первых, сибирские татары еще в то время, когда они имели свою государственность, Сибирское ханство, вы помните, которое Ермак шел завоевывать, они тогда еще приняли ислам как государственную религию. И к 17-18 веку ислам у них стал преобладающей формой традиционной религии, и до сих пор верующие сибирские татары в большинстве своем именно мусульмане. В Прибайкалье и в Забайкалье там распространялся буддизм, еще одна форма мировой религии. Из Монголии он пришел туда, из Тибета. Там буддизм имел, конечно, своеобразную форму, эта форма называется ламаизм. Вот наши буряты, особенно буряты восточные, живущие в Забайкалье, в большинстве своем верующие буряты – это ламаисты, но часть венков тоже, которые живут в Забайкалье. Буддизм перекинулся из Бурятии также в Туву и на Горный Алтай, но там большого распространения не получил, и все же некоторые тувинцы и алтайцы в своих религиозных взглядах испытали какое-то влияние буддизма. Ну и, конечно, христианство распространялось в Сибири главным образом в результате миссионерской деятельности русских православных священников, православных миссий, которые здесь существовали. Некоторые народы Сибири целиком приняли христианство, православие в 18-19 веках, например, якуты. Вот обратите внимание, что имена и фамилии якутские чисто русские по форме. Это объясняется вот тем, что якуты приняли христианство, а вместе с ним и имена христианские. Чаще всего это имена все-таки не русского происхождения, а латинского.
Продолжение в следующей передаче. Я напомню, что я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Золотая полка русских поэтов Геннадий Шпаликов. «Никогда не возвращайся в прежние места». Эссе Виктора Сайдакова.
Он и не возвращался, потому что очень рано ушел из жизни. Про таких говорил Владимир Высоцкий. О том, что нужно остановиться на цифре 37. Его не стало в 37 лет. Он не пережил депрессии. Депрессии, которая возникла как отторжение от того, что произошло после оттепели 60-х годов. Не только он один ушел в эту, я бы сказал, вынужденную эмиграцию. Это был очень яркий человек. Он родился 6 сентября 1937 года в Сегеже, в Карелии. Сначала окончил Киевское Суворовское училище, потом сценарный факультет в ГИКа. Первым его успехом стал сценарий лирической комедии «Я шагаю по Москве». Шпаликов не поднимал глобальных вопросов, но сумел без пафоса показать жизнь обыкновенных москвичей. А потом совместно с Марленом Мартыновичем Хуцеевым стали делать фильм «Застава Ильича». Фильм, который пролежал очень долго на полках, фильм, который был искорежен, изрезан, и этим как раз изрезанием порезали и душу Шпаликова. Он был неудачно женат на одной из первых красавиц, потрясающей актрисе. Он писал светлые стихи, но очень часто впадать стал в депрессию, потому что видел несоответствие. Несоответствие между тем, кого публиковали, кого не публиковали совсем, кого стали запрещать публиковать. Первым опытом Геннадия Шпаликова в режиссуре стал фильм «Долгая счастливая жизнь» о несбывшихся надеждах о конце времени оттепели. По его сценариям поставлены фильмы «Я родом из детства», «Ты и я», «Пой песню, поэт». Это Сергей Есенин. Но сценарии Шпаликова с трудом проходили сквозь цензурные рогатки, нарастало разочарование в работе. В последние годы жизни он выступал главным образом как автор текстов песен к фильмам. И 1 ноября 1974 года в Москве его не стало. Есть очень много воспоминаний о Геннадии Шпаликове, но самое главное все-таки это его стихи. Стихи, которые он написал. Петр Тодоровский, очень известный кинорежиссер, фронтовик, рассказывал о том, что каким-то образом в их сообщество, где были фронтовики, где был Окуджава, вдруг вошел 25-летний Шпаликов. Молодой, веселый, озорной. Они все время пели под гитару свои песни, и он тоже пел, но как-то на эти песни мало обращали внимания. До одной песни, как сказал потом Петр Тодоровский, до песни, которая начиналась таким образом. Городок провинциальный, летняя жара, на площадке танцевальная музыка с утра, Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот, на площадке танцевальной 41-й год. И меня как обожгло, говорит Петр Тодоровский, я понял, что моего фильма, военно-полевого романа не будет без этой песни. Так потом и получилось. В самом конце нашей радиопередачи мы эту песню вам предоставим. Правда, не в исполнении Петра Тодоровского, а в исполнении Иосифа Кобзона. Ну, а я хочу прочесть несколько стихотворений, которые, может быть, вы уже забыли. А если не забыли, то постарайтесь в интернете или в других местах, на книжных полках библиотек, найти его стихи. Одно из его последних звучало так. «Я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться, как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Ах, утону я в Западной Двине или погибну как-нибудь иначе, страна не пожалеет обо мне». Но обо мне товарищи заплачут. Они меня на кладбище свезут, простят долги и старые обиды. Я отменяю воинский салют. Не надо мне гражданской панихиды. Не будет утром траурных газет, подписчики по мне не зарыдают. Прости, прощай, Центральный комитет. Ах, гимна надо мною не сыграют. Я никогда не ездил на слоне и не решал важнейшей задачи. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут. Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут. вот еще одно стихотворение, оно у многих бардов звучит как песня. «Я шагаю по Москве, как шагают по доске. Что такое сквер направо и налево тоже сквер? Здесь когда-то Пушкин жил. Пушкин с Вяземским дружил. Горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. Кто он? Я не знаю, кто. А, скорее всего, никто. У подъезда на скамейке человек сидит в пальто. Человек он пожилой, на Арбате дом жилой. На Арбате дом жилой, в доме летняя еда, а на улице среда переходит в понедельник безо всякого труда. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа». И одно из моих любимых стихотворений, да и, думаю, ваших тоже, четверостишие из которого я приводил в самом начале нашей передачи. «По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил. И тебя прошу, как брата, воду не мути, а не то рвану по следу, кто меня найдет. И на валенках уеду 45-й год. В 45-м угадаю там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой».
Мы завершаем наш выпуск. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
И от грусти все-таки к лету. К лету, которое нарастает, становится все ярче, все интереснее, все зеленее, все больше цветов. И в самом конце снова Шпаликов, его слова. Песня, которую написал Петр Тодоровский, «Городок провинциальный».
Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, Риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Ничего, что немцев больше, но сильна страна. Через месяц и не больше кончится война. Риорита, Риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год.